Говорит радио «Свобода». Коррупция по-прежнему одна из главных проблем в глазах россиян, но они все меньше склонны винить в разгуле коррупции Владимира Путина.
За последние два года президенты еще больше стали выводить за рамки вот этой ответственности.
Официально начался процесс выхода Великобритании из Европейского Союза. Как долго он продлится?
Все аналитики согласны с тем, что Великобритания в итоге будет должна Европейскому Союзу, но вот сколько – это большой вопрос.
Почему в середине марта ускорилось снижение цен на нефть?
На первом месте я бы поставил динамику запасов, потому что они отражают как ситуацию предложения нефти, так и ситуацию со спросом.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 29 марта. Аналитический центр Юрия Левады опубликовал результаты ежегодного исследования о восприятии россиянами проблемы коррупции. Из этого исследования следует, что жители страны по-прежнему считают коррупцию одной из самых важных и наболевших проблем, но меньше, чем в прошлые годы, склонны считать ответственным за разгул коррупции в России президента страны Владимира Путина. Подробнее о результатах исследования в интервью «Радио Свобода» рассказала руководитель отдела социально-политических исследований Левады. Левада-центра Наталья Зоркая. Вопросы ей задавал мой коллега Марк Крутов.
После митингов, которые прошли в воскресенье в российских городах и собрали десятки, а то и сотни тысяч человек, стали опять говорить о том, что коррупционная повестка, выбранная лидером этого протеста Алексеем Навальным, очень верна, что эта проблема сейчас одна из самых главных, по-прежнему одна из самых главных для россиян. Подтверждает ли ваше исследование либо рост важности этой темы, либо сохранение этой важности на прежнем уровне? Как с этим обстоит дело?
Ну, мне кажется, что, судя по нашим данным, в принципе, как бы оценки коррумпированности, прежде всего, высшего руководства, высшего чиновничества, они сохраняют стабильность. То есть это действительно, очень многие люди об этом говорят, большинство считает это существенной проблемой, и как бы действительно это в актуальной повестке жизни общества, это одна из центральных проблем, это действительно так.
Люди больше говорят о коррупции среди чиновников, среди высших руководителей российских, или о коррупции на бытовом уровне, с которой они лично сталкиваются в повседневной жизни?
Ну, складывается такое ощущение, что люди скорее обращают свое внимание именно на коррумпированность высокого начальства и высших чиновников и руководства, чем на собственный опыт коррупции. Вот по нашим прошлым различным данным, во-первых, известно, что люди не очень часто признаются в том, что как бы они дают взятки. И есть такое предположение, что они преуменьшают тоже как бы свое участие в этих коррупционных схемах и к себе относятся в этом смысле более терпимо, чем к власти, условно говоря. То есть то, что власть коррумпирована, это считается очень большим злом, а то, что сами люди в том числе участвуют в коррупционных схемах, это воспринимается скорее как бы вынужденное поведение обычных людей, как устройство некое такое базовое функционирование различных институтов, и поэтому себя люди не так строго оценивают, хотя по нашим данным все равно самый большой как бы вариант ответа, что треть говорит о том, что виноваты те, кто берет взятки, и это стабильные данные, там, середины 2000-х. Но больше половины, и даже эта доля немножко растет, все-таки говорит о том, что в воспроизводстве коррупции виноваты и те, кто берет, и те, кто дает.
Действительно часто можно услышать мнение о том, что большинство россиян толерантно относятся к коррупции, особенно на бытовом уровне, потому что сами являются участниками коррупционных действий на том или ином уровне. Подтверждается ли этот тезис результатами последнего опроса Левада-центра на эту тему? Я имею в виду, растет ли возмущение людей коррупции?
Вы знаете, говорить о каком-то резком подскоке возмущения коррупции, по-моему, не приходится все-таки. Эти данные об этом нам не говорят. И интересно то, что если раньше как бы ответственность высшего лица в нашей стране за такое положение дел в коррупции, она подавляющим большинством людей отмечалось, то есть это было под 80%, считали, что президент несет ответственность за коррупцию, за финансовое злоупотребление в высших эшелонах власти. Сейчас эта цифра несколько снизилась, наоборот. То есть за последние два года как бы президента еще больше стали выводить за рамки вот этой как бы ответственности. Но напряжение вокруг этой проблемы, оно, как правило, всплеск бывает после очередного коррупционного скандала. Это потом спадает как бы недовольство по этому поводу, потому что, конечно, среди людей преобладает мнение о том, что громкие коррупционные скандалы вряд ли будут до конца расследованы, например, и виновники потерпят наказание. Ну, как можно говорить о том, что людей, такое количество людей вывело на площадь многочисленных городов, в том числе и недовольство тем, что с этим реально ничего не делается.
Тот факт, что Путина все меньше россиян считают непосредственно ответственным за масштабы коррупции, о чем он может говорить? Это связано с рейтингом Путина? Это связано с тем, что фигурантом последнего коррупционного расследования Алексея Навального стал не он, а Дмитрий Медведев, или с чем-то еще?
Ну, все равно эти цифры остаются очень большими, потому что если сложить там в полной мере или в значительной мере, Путин несет ответственность за такое положение дел. Вот по последним данным все равно 67%, хотя раньше было под 80%. Но мне кажется, что это такое действует и дальше механизм как бы выведения фигуры Путина из поля негативных оценок, вот и как бы обращение к нему как вот ну к главному гаранту вообще системы стабильности и так далее. Поскольку действительно последний скандал связан не с ним лично, то возможно как бы эти данные немного меняются. Но и в целом все-таки по отношению к Путину и к его как бы попыткам бороться с коррупцией оценки все-таки остаются для ощутимого количества людей достаточно важными о роли самого президента и в положении дел, в положении с расследованиями и в зависимости от коррупционных схем. Все равно порядка 23% вот по последним данным считают, что Путину либо трудно бороться с коррупцией, поскольку он зависит от коррумпированных чиновников, либо что он в этом сам заинтересован. Хотя вот последнее суждение, оно сейчас набирает минимальное количество ответов. Жесткая критика Путина ослабевает.
Верят ли россияне, опрошенные вами, в то, что коррупцию и взяточничество в России можно искоренить?
Ну, большинство считает, ну, относительное большинство, сейчас, и оно примерно таким сохраняется на протяжении всех 2000-х, что, по крайней мере, можно существенно уменьшить масштабы коррупции, то есть с коррупцией имеет смысл бороться. Вот, хотя значительная часть людей считает это вот так пассивно-адаптивно, что это такое неискоренимое зло и принимает это как элемент устройства системы. Ну вот обычный такой механизм как бы реакции на любой коррупционный скандал – это подъем сильнейшего возмущения, ожидание того, что лицо, замешанное в коррупционном скандале, понесет ответственность, и не веря в то, что расследование будет доведено до конца, и то или иное лицо, ну, как было в случае с Лужковым, когда-то понесет ответственность за свои коррупционные какие-то, коррупционную деятельность.
То есть результаты этих опросов, которые проводятся уже который год подряд, обычно совпадают именно с громкими коррупционными скандалами, да, и потом цифры падают до следующего коррупционного расследования, которое вызывает острую реакцию в обществе?
Нет, сама оценка все-таки уровня коррумпированности высших эшелонов власти и околовластных структур высшего чиновничества. Сами оценки их коррумпированности, они остаются стабильно высокими. Вот. А если говорить отдельно о каких-то вот кейсах, потому что, ну, власть же пытается внушить населению, что борьба с коррупцией ведется, то реакция на такие скандальные истории всегда вот по описанной мною схеме происходит, что сначала, да, люди очень возмущаются по этому поводу, довольно многие об этом знают, ну, как в случае, например, с сюжетом вокруг «Чайки» генерального прокурора, вот сейчас мы получим данные скорые по поводу следующего расследования Навального, то есть возмущение очень сильно возрастает, как бы требования, настаивания и представление о том, что это должно быть расследовано и ответственные лица должны понести наказание, присутствует, но вера в то, что это произойдет, она всегда незначительная. То есть люди живут в хроническом, многие годы живут в хроническом ощущении значительной коррумпированности высшей власти и чиновничества.
А позволяют ли цифры этих исследований подтвердить или опровергнуть тезис некоторых экспертов о том, что Навальному и его сторонникам удается или уже удалось перехватить коррупционную повестку у властей?
По динамике довольно сложно, потому что, ну, в общем, тут много факторов как бы на это влияет. Но я все-таки думаю, что Навальный – это совсем другая история. И то обстоятельство, что информированность людей была, ну, достаточно высока, но это мы точно узнаем попозже относительно его последнего расследования. Власть как бы никаких ответов не дает. И более того, как бы с одной стороны, признавая проблему коррупции в стране, разгоняет силовыми методами митинги людей, которые против одной из главных проблем и выступают. В том числе. Все это как бы говорит о том, что к власти в этом смысле, вероятно, гораздо большее недоверие, чем к независимым расследованиям, которых, к сожалению, слишком мало проводится. Ну и можно говорить о том, что доверие к расследованиям Навального потенциально вызывали бы большее доверие, да? Другое дело, что никакого ответа на них мы не получаем. И это возмущает, собственно, людей.
Это была руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Наталья Зоркая. С ней беседовал мой коллега Марк Крутов. Послушайте «Радио Свобода». В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня подписала письмо, формально запускающее процедуру выхода Британии из Европейского Союза в соответствии со статьей 50 Устава ЕС. Практически одновременно с подписанием этого письма Шотландия объявила о желании провести референдум о выходе из состава Соединенного Королевства. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свободы», историк и политолог Ярослав Шимов. Итак, Ярослав, сделан, насколько я понимаю, формальный шаг. Важный, но формальный шаг. Расскажите, что произойдет теперь? Как вообще будет выглядеть вот этот процесс развода Великобритании и ЕС? И, конечно, интересно, как долго этот процесс продлится.
По закону от введения в действие статьи 50 Лиссабонского договора, которое произошло сегодня, до выхода страны, в данном случае Великобритании, из состава ЕС, должно пройти 2 года. За эти 2 года стороны, Евросоюз и Великобритания, должны договориться об условиях, так сказать, все свои взаимные обязательства выполнить и окончательно развестись. 2 года – это срок, который может быть продолжен, если переговоры затянутся, то с обоюдного согласия ЕС и Великобритания могут провозгласить, что этот срок будет продлен еще, не знаю, на полгода, на год, ну, конечно, не до бесконечности. В принципе, Тереза Мэй, британский премьер, уже заявила о том, что она видела бы окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем готовым к октябрю 2018 года, но это может быть несколько оптимистичный прогноз. Но в принципе, обе стороны будут ориентироваться на весну 2019-го, как дату, когда Лондон и Брюссель действительно скажут друг другу «до свидания» уже окончательно.
Интересно, насколько дорог вот этот процесс. Все-таки Великобритания – давнишний член Европейского Союза, и ее связывают и финансовые, как я понимаю, обязательства, просто какие-то уже вовлеченность в те или иные действия, мероприятия Европейского Союза. Во сколько это обойдется Великобритании, во сколько это обойдется Евросоюзу?
Ну, вот именно, да, там обязательств взаимных очень много, потому что, с одной стороны, Британия что-то вносила, какие-то суммы достаточно солидные в общую, так сказать, кассу ЕС, с другой стороны, через массу общеевропейских программ и социальных, и дотационных, различные, так сказать, сектора британского общества получали, в свою очередь, деньги из Евросоюза. Уже есть какие-то программы, которые, так сказать, уже находятся в процессе, которые финансировались совместно или там частично из европейского бюджета, я имею в виду в Британии определенные программы. Все аналитики согласны с тем, что платить придется Лондону, то есть Великобритания в итоге будет должна Европейскому Союзу, но вот сколько — это большой вопрос, потому что подсчеты есть разные, и это будет предметом очень тяжелых, очень скрупулезных переговоров. Суммы варьируется от пары миллионов евро до 60 миллиардов. Ну, 60 миллиардов – это, конечно, сумма, которую вряд ли Лондон согласится платить. Четко сказать нельзя. Скорее всего, конечно, это будет сумма, исчисляющаяся миллиардами евро, но я бы так рискнул предположить, что несколькими миллиардами, вряд ли несколькими десятками. В итоге Британия и в буквальном смысле заплатит свою цену за свой выход из Европейского Союза, но здесь скорее важнее не вот эти деньги, а общий эффект, в том числе экономический, который будет иметь Brexit. Здесь тоже ясности пока мало, здесь многое будет зависеть от того, насколько умело и насколько быстро британское правительство сможет, так сказать, переориентироваться в экономическом смысле, какова будет общая конъюнктура в мировой экономике, тут тоже сложно сказать. То есть эти деньги, которые Лондон должен заплатить Брюсселю, они в зависимости от этого будут либо очень тяжелым бременем, либо, в общем, достаточно легким и лишь таким побочным, как бы, эффектом Брексита. Основная вещь, которая сейчас интересует британцев, это какова будет общая экономическая цена. А этого, честно говоря, никто толком не знает.
Ну и о политической цене нужно поговорить. Известно, что сторонников Брексита оказалось большинство, но, скажем, в Шотландии большинство голосовало против, и сейчас, в общем-то, вырисовывается перспектива, что Шотландия будет, по крайней мере, предпринимать более решительные шаги, чтобы выйти из состава Соединенного Королевства. Вы согласны с такой постановкой вопроса?
Ну, я не только согласен, она просто соответствует фактам, поскольку первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен уже очень активно выступает и агитирует за проведение как можно скорее второго референдума по вопросу о независимости Шотландии. Первый референдум прошел 2, если я не ошибаюсь, года назад, и тогда с небольшим перевесом победили сторонники того, чтобы остаться в Соединенном Королевстве. Но это было еще до Брексита. Сейчас этот показатель за или против независимости, он колеблется в районе как раз 50%. Но Шотландская национальная партия, правящая ныне партия в Шотландии, надеется, что вот сам процесс Брексита, он склонит чашу весов внутри Шотландии в пользу сторонников независимости. Это тоже очень неоднозначный момент, потому что просчитать точно, будет ли Шотландии независимость выгодна или невыгодна, вещь довольно сложная. А главное, Лондон, правительство Терезы Мэй, наотрез отказывается говорить о новом шотландском референдуме до той поры, пока не будут закончены вот эти двухлетние подведения счетов с Евросоюзом. А шотландские националисты хотят провести референдум быстрее, но по закону они не могут этого сделать. С этим должен согласиться общебританский парламент, а он просто не сможет к этому выразить свое согласие, поскольку ему это предложение не будет вынесено, так сказать, не предложено для обсуждения, просто потому, что Лондон не хочет. Поэтому здесь у Терезы Мэй, у ее правительства, как бы больше возможностей оттягивать эту ситуацию, затягивать вопрос, что тоже понятно, потому что на самом деле кошмар любого британского премьера после распада Британской империи большой, это распад Соединенного Королевства, и никто не хочет быть премьером, при котором Великобритания распалась. Там есть еще один небольшой момент, на который меньше внимания обращают, чем на Шотландию. Это вопрос Северной Ирландии, потому что если Британия выходит из Евросоюза, то граница Северной Ирландии с Ирландской Республикой, которая сейчас, ну, достаточно такая прозрачная по ряду соглашений, там сразу возникают вопросы. А там очень много связей, естественно, у католического меньшинства Северной Ирландии с остальной Ирландией, и экономических, и личных, и семейных. И там может этот вот котел, который долго бурлил, мы все знаем, что это была горячая точка на карте Европы, определенное время она уже ей не является после ряда мирных соглашений, но там тоже могут возникнуть большие проблемы. И потенциально это может быть даже более взрывоопасная вещь, чем возможное отделение-неотделение Шотландии.
Ну и подводя итог нашему разговору, можно ли сейчас уже сказать, кто потеряет больше в результате Брексита?
Четко это сказать нельзя. Я бы осмелился предположить, что немножко больше потеряет все-таки Великобритания, поскольку там есть очень важные моменты, такие как выход из единого пространства экономического. Евросоюз настаивает на том, что если Британия хочет остаться частью общего рынка, европейского, на нее должны по-прежнему распространяться четыре основные свободы перемещения там, граждан, капиталов, что является камнем преткновения для британского правительства, поскольку это означает, что оно не сможет само регулировать иммиграцию. А Тереза Мэй и ее кабинет считают, что референдум о Брексите де-факто был референдумом о возвращении Британии права самой регулировать свою миграционную политику. Ну и там есть масса других моментов, в частности, вопрос о пребывании тех, кто постоянно проживает, граждан стран ЕС в Британии и британских граждан в континентальной Европе. Для полноты картины первых, то есть тех граждан европейских стран, которые живут постоянно в Соединенном Королевстве, их чуть больше 3 миллионов. Наоборот, британцев, живущих в других странах ЕС, почти 1 миллион. То есть это, в общем, довольно значительное количество людей. И вот что с ними будет, они многие получают там пенсии, социальные выплаты, разрешение на работу и так далее. Все это будут вот фишки в начавшейся сегодня 2-летней игре между Лондоном и Брюсселем об окончательном разводе Британии с ЕС.
О начале формальной процедуры выхода Великобритании из Европейского Союза мы беседовали с историком и политологом, обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Теперь к экономическим новостям. Цены на нефть вернулись на уровень 4-месячной давности перед объявлением о заключении соглашения между странами ОПЕК и НеОПЕК о сокращении добычи. Сразу после подписания этого соглашения нефтяные цены взлетели почти на четверть, но с января этого года вновь поползли вниз. Снижение цены барреля нефти ускорилось в середине марта, и все это несмотря на возможность продления вышеупомянутого соглашения еще как минимум на полгода. Какие же факторы стали причиной такой ценовой динамики? С экспертами беседует экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
В начале этой недели цена нефти Brent вновь чуть не ушла ниже $50 за баррель, как уже было 22 марта, а в последний раз до этого лишь в конце ноября прошлого года. Во вторник она немного повысилась, но тем не менее по-прежнему остается на уровнях около $51. Ровно столько же нефть стоила 30 ноября 2016 года, когда страны ОПЕК и НеОПЕК, собравшись в Вене, и объявили о предстоящем с 1 января 2017 года согласованном сокращении объемов добычи. При этом страны ОПЕК оценивают выполнение взятых тогда на себя обязательств, судя по отчету, представленному в минувшие выходные, на 94%. Россия, которая заявляла о поэтапном сокращении добычи, пока выполнила свои обязательства примерно на 1/3, судя по оценкам Международного энергетического агентства. Среди факторов, которыми в основном и объясняют сегодня многие аналитики снижение цен на нефть последние 3 месяца, можно особо выделить 3 их группы. Во-первых, некие сомнения рынка, связанные с самой реализацией соглашения. Во-вторых, рост добычи нефти в Соединенных Штатах, ни в каких соглашениях не участвующих. В-третьих, накопленные за последние пару лет на фоне упавших цен избыточные запасы нефти ведущими странами-потребителями. Но какие из этих факторов, по мнению участников нашей программы сегодня, оказываются наиболее важными? Из Москвы аналитик нефтяного рынка из Альфа-банка Александр Корнилов.
Наверное, я бы расположил так. На первом месте я бы поставил динамику запасов, потому что они отражают как ситуацию предложения нефти, так и ситуацию со спросом на нее, с потреблением нефти, мировым потреблением нефти. На втором месте я бы поставил динамику добычи в США, потому что США сегодня своим максимально гибким предложением регулирует ситуацию на мировом рынке нефти. И на третьем месте я бы поставил, скажем так, способность участников соглашения о сокращении добычи этому соглашению соответствовать, а именно выполнять все принятые себя обязательства.
Руководитель Московского нефтегазового центра международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Денис Борисов.
Безусловно, особняком стоит именно все то, что связано с североамериканским производством. Весь тот дополнительный объем, который может быть предложен рынку, по сути, он исходит оттуда. Собственно, стало заметно, что как только цены преодолели $50 за баррель, стало наблюдаться существенный рост активности. И уже, по сути, если опять же цены на нефть вдруг резко не пойдут вниз, то нет никаких сомнений, что к концу этого года объем производства в США может достигнуть 9,6 миллиона баррелей в сутки. Но это фактически вплотную приблизится к многолетним историческим максимумам. Безусловно, рынок это видит, и в таких условиях играть на повышение достаточно рискованно.
Однако само соглашение стран ОПЕК и НеОПЕК удерживает участников рынка и от обратных действий, основанных на ожиданиях снижения цен.
Само соглашение ОПЕК, рынок видит, что, в принципе, страны договоренности пока взяты на себя все-таки выполнят к концу марта-апреля. И, вероятно, рынок понимает, что если ситуация будет ухудшаться и дальше в плане цен, то возможны экстраординарные решения. То есть раз страны ОПЕК, не ОПЕК показали свою консолидированную позицию, естественно, это несет риски, что если конъюнктура ухудшится, то снижение может быть гораздо более серьезным. Если это тоже остерегает участников рынка уже от открытия коротких позиций. То есть не готовы делать ставки на то, что цены на нефть будут падать дальше. В результате вот на текущем уровне найден такой некий консенсус. Все ждут, а что же будет дальше.
К 30 ноября прошлого года, когда было объявлено о соглашении стран ОПЕК и не ОПЕК, цены на нефть уже успели подняться, напоминает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Коммерцбанка во Франкфурте Евгений Вайнберг. И это повышение пока еще не отыграно рынком.
Цены на момент, когда было достигнуто соглашение ОПЕК в ноябре, уже поднялись. То есть были ожидания уже на рынке, что оно будет заключено, и поэтому цены поднялись где-то на 10%. То есть цены откатились, но существует еще некоторая ожидательная компонента, которая как бы отражает то, что цены уже до того, как соглашение было принято, уже немножко поднялись. И я думаю, что это самый главный фактор. То есть эти все три фактора, которые вы назвали, важные, но самый важный фактор – это были ожидания. И эти ожидания не оправданы. Самые главные факторы для физического рынка – это не ОПЕК. Они могут принимать любое соглашение, какое бы оно ни было, они играют в краткосрочном плане большую роль, а в долгосрочном – никакого. Самым главным фактором будут являться производство нефти в США и других стран не ОПЕК, смотря и на Россию, и это будет отражено в балансах запасов. То есть вот эти два других фактора – США и запасы – они между собой связаны, и они очень негативны.
Негативны для цен на нефть, так как предполагают, что меньше ее не станет.
На самом деле, производство нефти США в этом году поднимется, похоже, даже намного больше, чем ожидает в данный момент агентство по энергетике. То есть мне думается, что в этом году уже в первой половине года, может быть, даже США станут официально самым большим производителем нефти в мире, и в течение года только укрепляет эту роль, несмотря на то, что мы ожидаем падения цен. И это будет являться самым важным фактором того, что цены в этом году $50 будут как потолок. То есть мне думается, что в этом году есть большой шанс того, что цены даже упадут до 40-45 долларов.
25 мая в Вене состоится очередная встреча стран ОПЕК и других участниц нынешнего соглашения. Оно рассчитано лишь на первое полугодие. Но если допустить, что страны договорятся продлить его и на вторую половину года, а такую возможность они сегодня обсуждают, по крайней мере, окажет ли такое решение заметную поддержку ценам на нефть? Или для этого необходимо новое ограничение добычи в дополнение к уже существующему? Александр Корнилов, Альфа-Банк, Москва.
Я думаю, что сам факт продления соглашения даже на том уровне, который зафиксирован в первом полугодии, само по себе станет очень позитивным сигналом для рынка, потому что сейчас рынки пребывают в некоторой нервозности относительно перспектив и шансов увидеть продленное соглашение во втором полугодии. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь в том, что рынок сейчас серьезно закладывает ожидание, что ОПЕК планирует еще дополнительно сократить объемы добычи, потому что это де-факто означает определенный подарок для американских финансовых игроков, потому что та же самая Саудовская Аравия, как самый крупный представитель среди стран ОПЕК, еще дополнительно пожертвуют рыночные доли в пользу американских игроков. Я думаю, такой сценарий крайне малореалистичен, поэтому вряд ли рынок его серьезно ожидает. Рынок сегодня гадает на тему, продлят ли соглашение, как оно есть, после 1 июля этого года.
Денис Борисов, компания Ernst & Young.
На мой взгляд, пролонгация соглашения скорее приведет к тому, что цены на нефть не будут существенно падать. При этом для того, чтобы попытаться вернуть цены ближе к отметке 60, нежели 50, все-таки нужны какие-то экстраординарные меры. Простой пролонгации соглашения, возобновление роста едва ли удастся достичь.
Евгений Вайнберг, Коммерцбанк, Франкфурт.
ОПЕК, несмотря на то, что они в последние месяцы много из того, что они пообещали, сделали, это никаким образом на рынок не повлияло. То есть экспорт из ОПЕКа до сих пор очень высокий, запасы очень высокие, в США растет производство. Страны, не входящие в ОПЕК, как Россия или Казахстан, не исполняют те обязательства, которые они на себя приняли. Поэтому ОПЕК в очень тяжелой ситуации. Я думаю, что соглашение будет еще раз одобрено, еще раз они скажут, что мы да, хотим обязательно понизить производство, но я думаю, что это будет иметь только краткосрочный эффект. Может быть, недельку-две подержатся цены чуть повыше, чем до этого соглашения. Но очень быстро этот лоск сойдет, и будет очевидно, что даже если страны ОПЕК будут придерживаться соглашения, большой разницы для баланса дисбаланса на рынке это не будет иметь, и поэтому цены достаточно быстро уйдут снова на тот уровень до соглашения.
Сами представители ОПЕК заявили, что очередное решение на встрече 25 мая они намерены принимать, исходя из данных об изменении огромных запасов готовой нефти, накопленных в последние 2-3 года ведущими индустриальными странами мира на фоне упавших цен. И сам факт накопления этих избыточных запасов оказывает мощное понижательное давление на нефтяные цены. Страны ОПЕК хотели бы видеть заметное сокращение этих запасов, тогда как пока текущие данные, например, по Соединенным Штатам показывают обратное. И, видимо, можно говорить о том, что динамика этих запасов и отражает реальный спрос на нефть в мире. Если ее запасы по-прежнему растут, значит, спрос явно отстает еще от предложения. Александр Корнилов.
Да, безусловно, такое утверждение, оно корректно, но здесь нужно учитывать такой момент, что зачастую имеет место сезонный характер спроса на нефть. Например, сейчас в Америке активный сезон ремонта на НПЗ, на нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно, это негативно отражается на спросе, поэтому на динамику запасов, как таковую, необходимо смотреть в более долгосрочном масштабе. Сегодня, на самом деле, очень много внимания обращают на предложение нефти, но очень мало говорят о потреблении. Потребление – это тоже определенный черный ящик. Да, есть страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые продолжают расти, но в то же время мы уже видим сегодня в ряде развитых западных стран, в том числе в Западной Европе, тенденцию к сокращению потребления нефти, которая обусловлена борьбой за экологию, переключением на электрифицированный транспорт и так далее. То есть, в принципе, это уже отражается достаточно негативно в динамике потребления нефти этими странами. Поэтому сам по себе фактор спроса в анализе ситуации на рынке нефти, он, безусловно, очень важен.
Денис Борисов.
Тот факт, что запасы не снижаются, свидетельствует о том, что нефти много, и пока нет никаких предпосылок существенных для того, чтобы картина принципиальным образом поменялась.
Евгений Вайнберг.
А как еще измерять объективно на рынке перепроизводства или недостаток нефти? Проблема в том, что эти данные с огромным запозданием только появляются на рынке. Не только американские запасы появляются каждую неделю, но это отражает не все запасы стран ОЭЦД, а только некоторую часть. Я думаю, что нам придется в этом году принять как должное, что эти запасы не уменьшились, и цель соглашения ОПЕК не была достигнута, и на некотором этапе ОПЕК наконец поймет, что изменение стратегии было в прошлом году большой ошибкой, и вернется когда-нибудь снова к тому, чтобы цены определял рынок, а не ОПЕК, потому что в долгосрочной перспективе альтернативы нет, и чем раньше ОПЕК это поймет, тем лучше для ОПЕК и для цены нефти это будет в долгосрочной перспективе. Если они будут придерживаться своей стратегии, которую они определили в прошлом году, цены никогда не поднимутся выше 50 долларов на долгое время.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали во Франкфурте руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank Евгений Вайнберг, в Москве руководитель нефтегазового центра международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young Денис Борисов и аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
О текущем снижении цен на нефть с экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Вдова убитого в Киеве неделю назад бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова намерена добиваться заочного рассмотрения его дела о мошенничестве, если следствие не придет к выводу о его невиновности. Об этом РИА Новости заявил адвокат Андрей Гривцов. По закону уголовное дело по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью обвиняемого может быть прекращено только при согласии родственников. В среду Московский городской суд признал законным заочный арест Вороненкова, отклонив жалобу защиты. Экс-депутату от КПРФ заочно инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах. Рейдерский захват в 2011 году, здание в центре Москвы стоимостью в 5 миллионов долларов. Пострадавшим и родственникам жертв теракта на рождественской ярмарке в Берлине в декабре прошлого года выплачено более 600 тысяч евро в виде компенсаций. Пострадавшие получили средства от Федерального ведомства юстиции, берлинских властей и страховых фондов. Всего в бюджете ФРГ заложено почти 1,5 миллиарда евро для выплат пострадавшим от терактов. Напомню, что 19 декабря 2016 года грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Тогда погибли 12 человек, почти 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России и ряде других стран. Нападавший беженец из Туниса бежал, но был убит полицейскими в Милане. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал премьер-министра Дмитрия Медведева за молчание в ответ на фильм «Расследование Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального «Он вам не Димон». Миронов рассказал, что в сложившейся ситуации Медведеву, по его мнению, необходимо ответить гражданам. По словам Миронова, политик должен знать, почему на призыв Навального откликнулись десятки тысяч людей. Лидер «Справедливой России» призвал власти быть открытыми и публично заявлять о создании фондов. Миронов заявил, что его фракция внесет в Госдуму пакет антикоррупционных законопроектов о незаконном обогащении. Депутаты предлагают ввести запрет для должностных лиц на безвозмездное пользование имуществом дороже 500 минимальных размеров оплаты труда. Вы слушаете «Радио Свобода» в эфире, информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас в нашей программе обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Сети обсуждают выступление режиссера Александра Сокурова на церемонии вручения российской кинопремии «Ника». Режиссер Сокуров вступился за задержанных в ходе акций против коррупции 26 марта в разных городах страны. Слово автору сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Али Пономаревой.
Выступление было встречено овациями не только в зале, где проходила церемония, но и в соцсетях. Видеозаписью речи Сокурова поделились десятки тысяч пользователей. Эмиль Сутовский. Совершенно удивительное выступление. Удивительное не своей смелостью. Сокуров давно известен как человек мужественный и принципиальный. Не своими идеями и манерой изложения. Александр Николаевич – настоящий русский интеллигент и гуманист, который действительно болеет за свою страну, но и это мы тоже знали. Удивительна реакция зала. В зале сидит цвет творческой интеллигенции России. Люди не только талантливые, но и тонко чувствующие общество, при этом во многом зависимые от власти. И посмотрите на реакцию зала. Прислушались бы наверху, что ли? Александр Морозов. Сокуров говорит о событиях 26 марта от имени взрослой, нормальной части общества. Бажена Рынска. Как светло и радостно на душе. Извините меня за пафос. Многие отмечали, что название премии, которую получил Александр Сокуров, «Честь и достоинство», удивительно гармонично сочеталось с содержанием его речи. Виктор Шендерович. Только что посмотрел выступление Сокурова на «Нике» и реакцию зала, и подумал в очередной раз, как много зависит от одного человека. Сокуров и еще буквально несколько человек – это наш шанс. И горе нации, если она хотя бы с опозданием не сумеет прислушаться к этому тихому голосу. И как он хорошо смотрелся на фоне слов «честь» и «достоинство», как влитой. Сравнивали Сокурова и с другими деятелями культуры, не в их пользу. Елена Ревич. Человек. И вот кто, думаю, был бы хорошим министром культуры. Но как же до этого далеко. Андрей Плахов. Если бы в кинематографе и у руля Союза было больше таких людей, как Климов и Сокуров, умеющих говорить с властью не с позиции лизоблюдства и царедворства, а по-мужски, возможно, и судьба Олега Сенцова была бы другой. От восхищения словами Сокурова некоторые комментаторы перешли к критике. Елена Витюк. Александр Сокуров предложил принять закон, запрещающий полицаям даже прикасаться к женщинам на митингах. Олег Пшеничный. Представляете, режиссер Сокуров на «Нике» договорился до того, что нельзя бить женщин и детей. Зал был потрясен. Какая отчаянная смелость. Елена Запольская. Мужчин тоже нельзя бить, но до этих высот мысли нам еще расти и расти. Андрей Кулик. Сокуров говорит очевидные вещи. Завтра он заявит, что нехорошо читать чужие письма, и зал ахнет. Беда в том, что эти очевидные вещи для многих образованных культурных людей – новость, которую надо обдумать, обсудить. Елена Николаева. В наше время говорить прописные истины и называть вещи своими именами – это очень смелое выступление. Екатерина Зотова. Когда в момент травли Шостаковича Мравинский исполнил его концерт, то зал рукоплескал. Хотя то, что Шостакович – гениальный композитор, было к тому моменту совершенно очевидно. Но исполнил его музыку один только Мравинский. Мир таков, что очевидные вещи постоянно требуют напоминания. Особенно ценно это тогда, когда за это напоминание очевидного человеку грозит наказание той или иной степени жесткости. Вслед за Александром Сокуровым на злободневные темы высказались еще несколько деятелей кино. Алексей Нарышкин. «Ника» из кинопремии превратилась в акцию протеста. Сокуров был не единственным, кто там говорил. Зал не молчал, а аплодировал. Вот и хорошо. Елена Стешова. Ника вмазала нашей власти по мозгам. Началось с Виталия Манского. Он был первый никообладатель, который заявил, что мы просрали страну. И пошло-поехало. Александр Сокуров, как всегда, был прекрасен. И Александр Мета, и Елена Корнеева, и дебютант Красовский откликнулись на злобу дня. Их речи лишь разжигали наш праздник. Мы все гордились, что Ника, рожденная на пике перестройки, и через 30 лет остается верной своим принципам. Демократии, свободе слова, ответственности и благородству.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Вы слушаете «Радио Свобода». Во французских средствах массовой информации появилось сообщение о том, что Генеральный штаб французских вооруженных сил нередко обращается к российским грузовым авиаперевозчикам для переброски собственных войск за пределы страны. Расследование на эту тему провел депутат Национальной ассамблеи от правоцентристской партии «Республиканцы». Сейчас с нами на линии телефонной связи корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Коневская. Наталья, здравствуйте. Получается, что у Франции нет своих грузовых самолетов?
Здравствуйте, Андрей. Да, именно так. Это действительно какая-то прям невероятная информация, но именно так это следует из отчета, а отчет довольно-таки обширный. И публикует его депутат Национальной ассамблеи от партии «Республикан» Франсуа Корню-Жонси. Вчера он передал свои исследования, свой отчет нескольким средствам массовой информации, в том числе изданию «Le Monde». Затем уже это издание опубликовало вот эту вот скандальную информацию. Просто получается, что у Франции нет своих грузовых военных самолетов, и через посредников ей приходится обращаться к российским и к украинским компаниям для того, чтобы фрахтовать у них непосредственно «Антона» 124, самый большой самолет грузовой, и таким образом перебрасывать свои войска туда, куда это необходимо.
Ну и за годы президентства Франсуа Олланда, насколько я знаю, Франция существенно увеличила свое военное присутствие за рубежом, и тогда напрашивается вывод, что военный потенциал Франции намного превышает возможности в плане транспорта. Правильно ли я понимаю ситуацию?
Возможности в плане транспорта, если верить вот этому отчету, они от 7 до 23% от необходимого всего, то, что сама Франция может себе обеспечить, говорит депутат, а все остальное приходится обеспечивать за счет таких фрахтований. По сути дела, за время президентской каденции Франсуа Олланда действительно Франция очень существенно увеличила свое присутствие в различных зонах в мире. Можно напомнить только военные операции «Серваль» в Мали и «Сангари» в Центральной Африке. Было также военное вмешательство в Ливии в августе 2014 года. Ну, естественно, Ирак и Сирия. По сути дела, Франция сейчас присутствует в самых горячих точках земного шара, и туда перебрасываются действительно тысячи тонн военной техники и, естественно, солдаты. Чтобы это осуществить, был необходим грузовой транспорт, которого у Франции просто нет. Речь шла о том, чтобы для этой цели каким-то образом переоборудовать аэробус, модель А400М, но это так и не произошло. За последние годы об этом много говорили, но так ничего и не сделали. В конечном счете французское министерство обороны просто обращается в различные компании, которые выступают затем посредниками между Францией и российскими компаниями, а также украинской компанией, которая фрахтует самолеты «Антонов-124». И вот таким образом французам удается перебрасывать свои войска. Ну, естественно, Счетная палата уже давно следит за этим процессом, еще с октября прошлого года было известно, что есть аномалии в процессе такого сотрудничества, скажем так. Ну а журналисты, в свою очередь, уже раскопали и тот факт, что, допустим, российская компания, которая называется 224-й летный отряд, это российская государственная компания, которая фрахтует транспортные грузовые самолеты, еще в сентябре 2015 года отказалась от сотрудничества с французами. Месяц спустя после того, того, как Франция отменила свой контракт по покупке у России двух вертолетоносцев «Мистраль», о чем мы очень подробно сообщали. Ну вот сейчас осталось еще два партнера, один украинский, один российский частный, которые все же поставляют французам «Антонов-124» вот в их целях. Но можно сказать, Андрей, что после публикации вот этого отчета, скорее всего, этому сотрудничеству будет положен конец.
Все-таки я попросил бы вас назвать компании, которые вы еще не упомянули, которые упомянуты в отчете.
Ну вот, например, в издании «Le Point» упоминается, что, как правило, работали представители французского Минобороны с украинской компанией, которая называется «Антонов DB», которая фрахтовала им такие борты, и две русские компании, частная компания, которая называется «Волга-Днепр», и вот общественная компания, о которой я уже сказала, 224-й летный отряд, которая на сегодняшний момент приостановила это сотрудничество на фоне кризиса с «Мистралями». Андрей.
Спасибо, напомню, на линии телефонной связи была наш корреспондент в Париже Наталья Каневская. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Ее ведет Марина Ефимова. Передача называется «Пасхальные песни Америки». Впервые она вышла в эфир 29 марта 1997 года.
Jesus' friends thought that he might be lost, but he arose and walked out of the tomb. He went to heaven to prepare a room.
На волнах «Радио Свобода» специальная передача «Пасхальные песни Америки». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова.
Easter is the time we learn that good is better than bad. You might see an Easter bunny or an Easter egg that someone hid. It's a wonderful time, that's what Easter is.
Пасхальная музыка звучит в Нью-Йорке всю Страстную неделю, начиная с вербного воскресенья, которое здесь называют пальмовым. Palm Sunday. Во всех нью-йоркских церквах, кроме обычной службы, устраивают еще дневные и вечерние концерты. Там исполняются и церковные гимны, и произведения светской, классической пасхальной музыки, от Баха до Гречининова. Но в этой передаче мы расскажем о тех пасхальных песнях, которые исполняют не в церкви, а, скажем, на маленькой сцене местного клуба, или напевают под гитару на пасхальном пикнике с соседями, или дома с родными после праздничного воскресного обеда. Это могут быть народные песни, песни в стиле кантри, или просто популярные старые песни, вроде той, которая открыла сегодняшнюю передачу. «Мы все знаем», поется в ней, «что Иисус умер на кресте. Его друзья думали, что потеряли его навсегда. Но он восстал из могилы и вознесся на небо, чтобы подготовить там место для всех нас. Будьте веселы, будьте счастливы. Пасха – это время, когда нам дано понять, что добро лучше, чем зло».
Easter is the time we learn that good is better than bad. You might see an Easter bunny or an Easter egg that someone hid. It's a wonderful time, that's what Easter is.
Эта песня – некий музыкальный американский лубок, хрестоматийный сюжет и мораль Пасхи. Но есть песни и с гораздо более тонким психологическим поворотом. Например, старинная песня «У креста». «Господи Иисусе, не отпускай меня от своего креста. Он – вечная боль и вечный источник духовной силы. Держи меня у креста, Господи, до тех самых пор, пока я не обрету покой на кладбище у реки».
Jesus, keep me near the cross. There's a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever.
Любопытно, что в отношении музыкальных произведений религиозного содержания, в том числе и пасхальных, в Америке существует некоего рода цензура. Вот что рассказала о ней преподавательница истории музыки из Иллинойса Маргарита Эванс.
Пасхальные песни в Америке поют в основном в церкви. За исполнение песни с упоминанием имени Христа в общественных школах можно попасть под суд, потому что это считается религиозным пением, а религия отделена от государства. Даже в рождественские праздники в общественных школах запрещено петь о рождении Иисуса. Можно петь о Санта-Клаусе, но не о Христе. В песнях, исполняемых в общественных школах и по общественному радио, можно петь о пасхальных кроликах, пасхальных шествиях, пасхальных яйцах. Так Рождество Иисуса празднуется без имени родившегося, а пасхальное вознесение без имени вознесенного.
Однако, какими бы строгими ни были правила для государственных учреждений, они не распространяются даже на улицу, не говоря уж о частных домах и частных школах. В Страстную пятницу я сама слышала в метро, как уличный музыкант пел ту самую песню у креста, которую в нашей передаче исполнял Джим Дэвис. И народные пасхальные песни не только свободно выражают свою любовь к Иисусу Христу, но среди них есть даже такие, которые поются как бы от имени Иисуса Христа. И они могли бы показаться кощунственными, конечно, если бы не были так бесхитростны. Одну из таких песен поет Джонни Кэш. Она называется «Remember me». «Помни меня. Я тот, кто любит тебя даже тогда, когда никто больше не любит».
When you're all alone and blue, no one to tell your troubles to. Remember me, I'm the one who loves you. When this old world turns you down, not a true friend can be found. Remember me, I'm the one who loves you.
По-настоящему традиционные пасхальные народные песни – это негритянские «spirituals» и «gospels» – гордость американской народной музыки. О них Розита Сенс, преподаватель Бостонской консерватории Berklee College of Music. Доктор Сенс, скажите прежде всего, чем они отличаются друг от друга?
Spirituals – более ранняя форма народных религиозных песен. Они создавались рабами, на юге в основном, в 18-19 веках. А gospels – это, по сути, те же spirituals, но впитавшие в себя другие, более поздние формы и стили негритянской музыки. Кроме того, в gospels гораздо большая роль отведена музыкальным инструментам. Spirituals передают библейские истории, в том числе и евангельские, так, как их воспринимали рабы, знавшие их только в пересказе. Например, в песнопениях о страданиях Христа они часто поют, что его распяли на дереве. Родилась даже легенда, чисто американская, что этим деревом был Догвуд, и что именно поэтому с тех пор оно никогда не вырастает таким большим, чтобы на нем можно было распять человека. А цветы Догвуда приобрели форму креста. Но главное, конечно, в том, что все библейские сюжеты пересказаны в spirituals очень трогательными словами.
«Был ли ты там, когда они распинали моего Господа? Вспоминая об этом, я дрожу, дрожу, дрожу».
When they crucified my Lord, were you there when they crucified my Lord?
Это была передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода. Пасхальные песни Америки». Ее вела Марина Ефимова. Впервые эта передача вышла в эфир 29 марта 1997 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 29 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».